Особое мнение.
14:08, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас в гостях человек, особое мнение которого мы сегодня услышим, Владимир Борисович Прохоров, генеральный директор газеты «Местное время». Здравствуйте, Владимир Борисович.
Добрый день.
Собственно, традиционный вопрос, о чем беседовать желаете? Беседа лечит, разговор утешает. Наверное, начнем все-таки с самой громкой публикации, как мне показалось, по крайней мере, по соцсетям, как раз в газете «Местное время», об аресте вот этого так называемого адвоката дьявола, да? Так долго искали, с одной стороны, так немного дали, с другой стороны.
Подождите, искать и давать — это как бы разные совершенно процессы. Дает суд, а ищет полиция. Я не могу эти потоки совместить. На самом деле, вечером третьего дня, что ли, мы получили такую информацию, что женский отдел доставили вот этого господина, которого искали 7 лет. Ну, и мы, естественно, эту информацию выдали. А у нас информация была о том, что там была проведена некая операция сотрудниками уголовного розыска и совместно с казахскими коллегами, оренбургскими. Но пресс-служба ГУВД сказала, что в лице Артура Гайнанова, что его тут задержали сотрудники уголовного розыска в Перми. Я не собираюсь оспаривать это или там каким-то образом сомневаться в этом. Вообще не проблема в том, где его задержали, как его задержали. Но задержали, и слава богу. То есть у человека есть приговор, он должен отбывать был наказание, он сбежал, и он пойман и будет отбывать наказание. Собственно говоря, я даже не знаю больше, о чем говорить-то в этой ситуации.
А вот все-таки непонятно, вы, наверное, как все-таки бывший сотрудник, как бывший оперативник, да? Вы понимаете, а почему так долго искали? Если там вот вообще... Ну, я понимаю, что все равно вы разбирались в этой ситуации. Там, может быть, есть какая-то коррупционная составляющая.
Да не,
может быть, какие-то связи. Может быть, просто полиция перестала работать.
Слушайте, ну вот вы систему розыска себе представляете?
Я нет.
Я вам в трех словах...
Я журналист. Как я могу представлять систему розыска?
Я тоже журналист. 17 лет этим делом не занимаюсь. Но представляете, сколько людей вообще в розыске? Федерально. Ну, десятки тысяч человек, наверное. Если не сотни. Тут и без вести пропавшие, и преступники, которые осуждены и сбежали, там, или которым обвинение предъявлено, но они где-то там скрываются, и сбежавшие из мест лишения свободы. Ну, масса людей. Вы что думаете, все как в книжке в августе 44-го там встречает там оперчеловека и качает его по приметам, что ли? Это все немножко не так. Главное занести в базу. Вот попадает человек в поле зрения полиции при переходе границы, при покупке билета и так далее и тому подобное. Естественно, сторожок этот срабатывает, и там написан инициатор розыска, и тогда люди связываются, и вот человек оказывается за решеткой. Ну или, по крайней мере, на допросе у следователя. Вот эта система. А так, чтобы каждый полицейский был вооружен фотографией там этих десятков тысяч человек и ходил по улице и внимательно вглядывался из-под лобья во всех, так сказать, проезжающих и проходящих, ну, там, это, конечно, сумасшествие. Это все немножко по-другому делается. И в Интерполе также. Вы что думаете, сотрудники, оперативники Интерпола с ног сбиваются в поисках там каких-то людей? Нет, они смотрят перемещение, смотрят какую-то оперативную информацию. Ну, это вот такая тяжелая, нудная, достаточно кропотливая работа. И она срабатывает. Но иногда, когда информация появляется, скажем, о каком-то человеке, который там даже где-то там пропадает, может быть, по поддельным документам даже, то тогда включается, ну, скажем так, начинается какая-то оперативная комбинация или просто операция для того, чтобы его, ну, куда-то, скажем, чтобы он оказался в таком месте, где можно было бы с ним поработать. Желательно бы в границах Российской Федерации. Я не исключаю, что здесь так и произошло. Поэтому сколько там продолжается лет? 7, 8, там, 10? Это совершенно не важно. Вон нацистских преступников разыскивают до сих пор, по-моему. Поэтому нашли, и слава богу. Что же касается сути приговора, вообще всей этой истории там, и так далее, ну надо в конце концов... Я не собираюсь ни на той стороне, ни на этой. Понимаете, произошла трагедия. Дорожно-транспортное происшествие. У нас в стране гибнет в год примерно 50 тысяч человек. Понимаете, это вот такая... И тут и человеческие факторы, и техногенные, и прочее. Ну, что ж теперь... Всех, кто попадает в ДТП там, с любой стороны, водители это и так далее. Ну что же, их вешать теперь, что ли? Ну, суд есть суд, суд есть закон. И суд, согласно этому закону, определил какой-то срок. Нравится кому-то это или нет, это вообще, как бы, мне кажется, даже обсуждать нечего. Ну, кому-то хочется помитинговать, ну, ради бога.
Просто там же были такие достаточно жесткие детали вот всего этого процесса. Там отца мальчика подкидывали наркоту, потом его брали под охрану, под вот эту программу защиты свидетелей. То есть очень много было вокруг всего, ну, так скажем, серьезных каких-то ходов.
Ну, было там, было и прошло. Это же жизнь, что-нибудь да случается, кто-то где-то как-то. Сейчас уже мало людей, кто помнит это все там в подробностях. Там, я думаю, что и самого Юртаева, я имею в виду отца, там, по-моему, до сих пор Рафаэля, да, там найти не могут, там ищут, или не знаю, может быть, нашли.
Да он из города уехал, насколько я помню.
Он уехал, семья уехала за границу, получила какой-то статус. Ну, в общем, там много чего произошло. Я думаю, что... Это серьезное дело, но есть, наверное, у нас внутри дела и посерьезнее.
Ну, то есть вы расцениваете вот то, что это большой успех пермской полиции, что они, в принципе, завершили эту историю?
Я не знаю, большой это успех или маленький. Это обычная, нормальная совершенно работа. Понимаете, обыватель думает, что вот там полиция не ловит, значит, ничего не делает. Она делает свою работу. Угу. Она делает свою работу. Слава богу, пока есть кому.
Сегодня был свидетелем, ехал в троллейбусе сюда как раз на эфир. Сзади ехали бабушки и, собственно говоря, обсуждали очень интересный материал в газете «Местное время». Это я на полном серьезе, это не пытаясь вам польстить. Обсуждали статью Ирины Колучинской.
Которая?
Которая посвящена зоопарку. Я, конечно, понимаю, что уже Оскомину наел этот самый зоопарк. И каждый раз, вот в прошлый раз и в эфире с Ириной Владимировной, я придерживаюсь той точки зрения, что если уж не можете никуда перенести, отдайте в добрые руки животных. Не мучайте. За что их приговорили к пожизненному, только за то, что они в лесу родились? Как бы мне не очень понятно.
Вы знаете, проблема, которую ставит Колучинская, это не Черняевский лес. Она ставит проблему у власти. Вы понимаете, что произошло? Буквально в двух словах. Значит, было общественное согласие. Был проект, была выделена земля. 5, что ли, лет тому назад, я уже даже
забился. Около 5 лет.
То есть, или 3 года. Не будем сейчас выяснять это. Это было все. И вдруг, внезапно, ни с того, ни с сего, поехали в Черняевский лес. И Ирина Владимировна начала... Просто возникает вопрос, с какого бодуна-то? Вот что случилось-то такого? Нам рассказали, что вот там, дескать, сети, 500 миллионов, это неподъемно и так далее. Начинаем... Вы знаете, с нашей властью надо очень аккуратно, надо все проверять. Потому что верить абсолютно нельзя. Веры нет власти. Что бы она ни сказала, надо проверять. Проверяем. Ну, вот эти 500 миллионов по сетям, это на 130 гектаров, это на лес и поле. А там, где проект по зоопарку, на эти вот 30 гектаров отведено, и на 12 проект испанский, там не нужны эти 500 миллионов. Там 3 газопровода идет, вот рядом. Из них один магистральный, два средних. Вставь, как она называется, ГРС, и вот тебе тепло. Дальше, значит, тут рядом люди живут. Там, там воды немерено, там скважины и так далее и тому подобное. Нет проблем. И вдруг Черняев говорит, почему? Ирина Владимировна считает, и я, газета с ней согласна с ее мнением, что здесь что-то не то.
То есть
это
тот вариант, когда мнение автора не расходится с мнением редакции?
Ну, точно, вот с моим точно не расходится, да. Потому что, значит, если зверей перетаскивают в Черняевский лес, стало бы земля, которая уже отведена, и она за зоопарком, там зона Р5, это можно строить аквапарки, там все что угодно. И у нас есть опыт и изменения, как это называется, на назначение земли. Ну, было Р5, там маленько отдадут гектаров под стройку. И вот вам микрорайон, или даже не микро, а макрорайон, уже на 130 гектаров. А там дороги рядом, восточный обход рядом. Значит, аквапарки можно строить, гастрономы можно строить, или как это называется. Вот. И получается, что это абсолютно лакомый кусок. Значит, ну, может быть, это и так. Может быть, там надо и это и делать. Но тогда надо нашему губернатору так и сказать. Ребята, мы получим там в бюджет или за что? Вот огромные деньги. Давайте мы эти деньги лучше возьмем в бюджет, там, накормим их страждущими или там превратим воду в вино, или что он там хотел сделать, не знаю. Вот. По пути из Екатеринбурга в Пермь. Но надо так и сказать. А врать-то нам зачем? Причем вот это вранье, оно же, как бы это сказать-то, оно становится вообще системой. Ну, например, вот этот скандал с публикацией информации о решениях Минприроды, да, скажем, которое прошло в изданиях, которые работают по договору с администрацией, и, стало быть, на наши бюджетные деньги, на наши с вами деньги, кто-то нас специально дезинформирует, чтобы ввести в заблуждение. Ну, после этого может быть вера власти? Нет. Еще смешнее, то с компьютера человека, который сейчас, ну, не абы как, а заместитель главы администрации губернатора, то, значит, там появляются письма то ли с бандеровцами, то ли с какими-то бывшими, я сейчас даже, ну, во всяком случае, с людьми, имевшими отношение к Перми-36, причем, видимо, вот как раз внутренними, внутри там бывшими, идут письма о том, что мы там за деньги дадим вам архивы и так далее. Потом выясняется, что этот человек со своего компьютера это не отправлял. Ну ладно, взломали. Потом, значит, журналисты, в том числе, мне кажется, и вы, Вячеслав, получает смс-ку от того же человека, не в эфире «Будь помянут», да, о том, что, ну, радуйтесь, пермяки, ваша губернатора там отправляет в отставку, он едет в Москву. А после этого комментирует, что это он не отправлял, что снова кто-то что-то взломал. А добавляет, что губернатор на самом деле в Москве, но на встрече с министром природы Донским. Правильно? Правильно. Мы начинаем проверять информацию. Оказывается, действительно, он собирался встретиться с Донским, но министр вследствие занятости, ну, потому что у него кроме Пермского зоопарка есть другие дела. Вот, к сожалению, кроме Пермского зоопарка, похоже, нашего губернатора и дел-то нет. Вот. Он перенес встречу на пятницу, это, по-моему, было среду. Но потом мы выяснили, что он и в пятницу с ним не встретился. Что делал наш губернатор в Москве, не знаю. Об этом нет ни слова. Но зато вот рассказали о том, что он встречается с министром. Причем везет ему там письмо руководителей конфессий, там письма пермяков о том, чтобы, значит, загрузиться в Черняевский лес. Ну, после этого как верить власти? Ее, каждый шаг ее, каждое слово надо проверять и перепроверять. Вообще, что касается зоопарка, да, и, скажем, и художественной галереи, и аэропорта, и прочее, вот этих проектов, театра, которые, вы понимаете, вот мой университетский еще товарищ Андрей Климов, сенатор, он сказал, ну хорошо, решится этот вопрос. Но это же все прошлое. И зоопарк. Но он же был, просто будет на новом месте. И галерея. Ну была. Была, это же не новая галерея, на новом месте, понимаете? Они все топчутся уже сколько лет. Еще и при том губернаторе, и при этом же топчутся и топчутся вокруг прошлого на самом-то деле. Это же все, это все... А будущее-то где? А вот другой мой университетский товарищ, Сеня Лицин, он это человек, который имеет отношение к изобретению флешки. Ну, вот обычные с вами, которые пользуются. Они теперь в Израиле, значит, делают проект. Они за полминуты заряжают телефон. У них уже на первоначальном этапе, значит, инвесторы вкатили в этот проект 42 миллиона долларов. У меня простой вопрос. Вот это я понимаю, это будущее, это производство, это, значит, интеллектуальное право, это деньги в бюджет. Это-то где? А мы что делаем? Вот, ну, я, вы знаете какие-то новые такие проекты? Ну, кроме того, что будет строить редуктор, ПМ эту линию по импортозамещению вертолетную, где будет освоено 3,5 миллиарда рублей, я могу только этому аплодировать. Я извиняюсь, при чем здесь местная эта власть? Это решение федеральное?
Ну, у меня вот складывается впечатление, ну, может быть, я не прав, конечно, что на самом-то деле все вот отчеты местной власти о том, что они занимаются там промышленностью, непромышленностью, это все вот отголоски советского прошлого, потому что сейчас они, в принципе, не могут этим заниматься и не занимаются. Их задача-то очень простая, примусы подчинять.
Да, я не... Значит, задача обеспечивать инфраструктуру, чтобы сюда шел бизнес и нес свои деньги сюда. А здесь что ни день, то какой-нибудь скандал. Значит, тут только ленивый не говорит на коррупции практически в высших эшелонах нашей региональной власти. Я не имею в виду там, я там много очень честных, добропорядочных людей, председатель правительства и много вице-премьеров. Но ленивый ведь только не говорит. Почему? Потому что в том же времени, если вы почитаете статью «Подорожники 59.ru», ну там же совершенно очевидно, как делаются деньги на дорогах. То есть отсеиваются участники, добиваются того, что участников там в конкурсах всего два, и снижение цены идет на 0,5%. А когда нет давления административного власти, то снижение идет на 28-30%, я имею в виду цены контракта. На экономия только по городу Перми, по году мы посчитали, порядка 500 миллионов рублей. Я вам скажу, что это такое. Это мы театр оперы и балета на эти деньги содержим по году. Понимаете? А если еще краевые деньги, которые также можно экономить от воровства, мне кажется, мы и большой театр сможем содержать. И такой проблемы не будет. Кстати, о театре. Вот там тоже история. Гладнев написал письмо Курензису и так далее. Мы, ну, Гладнев министр, он не может решить эту проблему самостоятельно. Стало быть, он должен был, по крайней мере, заручиться поддержкой председателя правительства. А мы, ну, по своим каналам, естественно, выясняем, что председатель правительства был против этого письма. А, значит, Гладнев сказал, что, я еще раз говорю, что это не, как бы не совсем официальная информация, я могу в чем-то ошибаться, что, значит, это письмо санкционировано губернатором. Это письмо пошло, значит, возникло возмущение в обществе. А потом, ну, Теодор Грек, и стало быть, он знает понимание да, там, византийской политики, он сразу понял, что к чему, пошел к губернатору, и добрый губернатор, значит, решил, что да, вот такая ситуация. Но это что? Это вот это что? Это что, политика? Это что, власть? Ну, в общем, короче говоря, я даже не знаю, что по этому поводу говорить. Но это не, я не знаю, может, это по... В тех местах, где Виктор Федорович раньше пребывал, так принято. В Перми так не принято. Не принято. Это другой совершенно код культурный, понимаете? Вот о чем речь. Веры нет власти, веры нет, любви нет и надежды нет. А если нет веры, любви и надежды, то нет будущего. Вот проблема. Она и все эти вопросы зоопарка, это проблемы, на самом деле не проблема зоопарка, это проблема власти, проблема доверия к власти. Доверия нет.
О вере, любви, надежде и доверии к власти мы поговорим уже сразу после федеральных новостей. Буквально у нас остается 2 минуты вот до того, как мы перейдем на Москву. И хотелось бы вас спросить, как у бывшего генерального директора телекомпании «Орифей», вот на этой неделе, по-моему, я увидел извинения со стороны Алексея Фролова в отношении Ветты. Это что?
Я не знаю. Я,
вы не отслеживали?
Нет, я видел это извинение. Ну, извинился. Хотя лично я считаю, что... Чего тогда не губернатор извинился? Извиняться должен тот, кто накосячил. Тут Фролов извиняется. Я и спрашиваю, а почему тогда не губернатор извинился? Ну, вот есть же уровень компетенции. И потом... И что изменилось-то? А изменилось следующее, что Ветта снова начала получать бюджетные заказы. Вот это главное изменение и извинение.
Ну, может, это и к лучшему.
Оно может и к лучшему, действительно. Или к худшему, не знаю. Посмотрим пока. Посмотрим.
Ну, для меня было странно, потому что обычно, кроме извинений, там еще идут орг-выводы, если исходить из таких бумаг. То есть обычно говорят, там, этот наказан, того пожурили, а этого вообще отправили на пенсию. Но там этого не было. Но обо всем об этом мы поговорим сразу после федеральных новостей. Слово московским коллегам.
Значит, вот 2 недели меня не было в Перми. Я сначала просто как любитель. 2 недели не было в Перми. Я, конечно, там уже не знал, куда себя девать на этом... В эти плюс 25-30 и с морем, и так далее. Но я должен сказать, что ностальгия страшная, конечно, по Перми, потому что здесь все-таки что-то делаешь. Но лучшее средство от ностальгии – это, конечно, аэропорт Савина. Значит, докладываю вам о переменах, которые там вот провелись. Там перенесли мужской туалет. Его поставили в коридор, 2 комнатки, где нет, извините меня за подробности, писсуаров, а есть 2 толчка. Но зато в предбанничке, который, так сказать, рядом с этими комнатками, стоят 2 телевизионные камеры. Вот я вам клянусь. Значит, представляете, да? Угу. Мужики с рейса, значит, сходят, и там примерно скапливается человек 30. В этом коридорчике, ну, метра, ну, 3 квадратных. Но зато под 2 телевизионными камерами. Вот я вам скажу честно, я не против быть под камерами. Я даже готов там нужду свою, извините еще раз за подробности, справлять под эти камеры. Но извините меня, у нас, мне хочется просто интересно, у нас предел идиотизма вообще как-то определен, я не знаю, там, законодательно или хотя бы, ну, как-то, так сказать...
Вы предлагаете закон об идиотизме
принять? Я предлагаю закон о пределах идиотизма принять. Поэтому все вот эти... Слушайте, вот какие там изменения в дорожном движении? Улицу Героев Хасана вообще ездишь по ней?
Я по ней хожу.
Ты по ней ходишь, а я по ней... Ну, извини, я постарше тебя, значит, езжу. Вот эта улица, ну, неплохо сделана. Асфальт, клумбы там и так далее, 5-10. Вот от кольца, от Велты до Чкалова 8 светофоров. Причем пешеходных, по которому и ты ждешь, стоишь, и там проходит там по 1-2 человека.
Ну, там особо ходить-то особо, честно говоря, некому.
Ходить некому? А ты что, полагаешь, что где-то там вот в Песьянке есть кому ходить особенно? Ты видел, сколько там ставится пешеходных наддорожных переходов? Там тоже некому ходить. Но они ставятся. Не знаешь, почему? Потому что можно было обойтись 600 миллионами на шоссе космонавтов. А выделено 2 миллиарда. Понимаешь? Поэтому на самом деле главный закон, который требуется, о пределах идиотизма. Вот о чем речь. И я возвращаюсь к героям Хасана. Если ты хочешь попасть там под светофоры, то ты, если на 130 ехать, можно попасть. А если как положено на 60, ты будешь стоять на всех 8 светофорах. А знаете почему? Потому что система, скажем, автоматизированная система управления движением, она городская. А штрафы за нарушение правил дорожного движения собирает край. И городу на суд этих денег не дает. А 600 миллионов, между прочим, собирается по штрафам-то. Это что, не идиотизм? А я считаю, идиотизм. Ну вот, и таких вот примеров, ну я не знаю. Это история с как бы банкротством нашего горэлектротранса. Значит, я Сашу Филиппову хорошо понимаю. Ты пришел туда директором, там тяжело. Ну, что надо сделать? Надо сделать аудиторскую проверку, показать, что все плохо. И отправить письмо о том, что надо банкротить эту организацию. А поскольку ее банкротить нельзя, стало быть, там два выхода. Либо субвенция, там, дотация из бюджета, либо повышение тарифа. Я это, как менеджер, прекрасно понимаю, что и как. Но я вот не слышу только одного по доходам. А от рекламы где доходы? На какую структуру они падали, доходы от рекламы, у нас каждый трамвай разрисован. Вот этих вот моментов я не слышу. О том, что деньги надо давать электротранспорту, я слышу. Мне кажется, там надо разобраться в этой ситуации.
Ну вот я переговорил с переводчиками, на самом деле. Мне вот, например, рассказали, что в 2010 году горэлектротранс, то есть городские вот эти вот наши управления электротранс, купили 30 автобусов.
Горэлектротранс?
Да, 30 автобусов. И они сейчас стоят, гниют у них там. Они ни разу никуда не ездили.
Ну, это я не знаю.
А при этом у нас в случае аварии, да, такой-нибудь, на, там, допустим, недавно была авария в районе Пноса, там трамвай колесо потерял. Ну, вылетело колесо. Бывает. Редко, но бывает. Ну, вот,
значит, колесо потерял.
Колесо отпало, да, от вагона.
Ну, оно же не может отпасть, там же пара колесная.
Отпало. Владимир,
ну, я не специалист.
Я не знаю, за что купил, за то продал. Я не видел, как это произошло. Но мне сказали, колесо отпало. Берут, просят запустить, поскольку рабочих на Пнос не возят, просят запустить автобусы частного перевозчика.
Ну.
Хотя имеют собственных 30 автобусов. Как раз на тот случай, когда у трамвая колесо отпало. Это что?
Я не
Дальше знаю. Они начинают рассказывать о приоритете электротранспорта. У меня возникает вопрос. А когда последний раз появился новый маршрут? Какой приоритет? Вы юзаете старую советскую систему. Нового-то ничего за это время не построено.
Возвращаясь вот к тому, о чем мы говорили, я хочу понять, а что делается на будущее Перми? Как она что, так и будет? Ну, хорошо. Лукойл там качает нефть, платит налоги. Ну, калий качает калий, платит налоги. Ну, хорошо. А мы так и будем, что ли, вот это все есть, проедать и не развиваться? Я хочу понять. Я хочу понять две вещи. Значит, как планируется будущее? Вы понимаете, мы 10 лет... 10? Почему? Потому что я не вижу, чтобы мы развивались. Вот я имею в виду в плане... Потому что экономика краеугольный камень. Экономика. Хотели выехать за счет культуры, но мне кажется, это было... понимаете, у нас подряд два игрока. Один блефовал, а второй постоянно ставит на ноль, играя в рулетку. На ноль, в прямом и переносном смысле. Но край должен, в конце концов, понять, что так дальше нельзя. Если не поймет... Ну, это значит, что он... А вы знаете, мне кажется, что нынешней власти этого и хочется. Вот посмотрите. Все яркое, все более или менее сложное, или там красивое, как-то, оно нивелируется. Вот чего бы ни коснулись. Белых ночей коснулись? Так? Так. Значит, с театром история. Вы знаете, вот там эти наезды, инспирированные, на мой взгляд, наезды на Курензиса. Я с ним, кстати, разговаривал вчера. Вы знаете, я бы Курензису платил только за то, что он живет в Перми, даже если бы он не дирижировал. Он, ну, это Моцарт наш. Вот, вот нам с этим делом повезло. А что касается денег, то, вы знаете, я, конечно, не знаю там коммерческих деталей, но вот Sony записала, я видел этот пакет с винилом Фигаро. Его, кажется, в России и не продают. А с продаж театр, кстати, получает роялти. Эти деньги... Вот эта культура реально приносит эти деньги. Это все надо же вот, вот развивать и делать. А мы вместо этого... нет, давайте мы тут в театре духовой оркестр, значит, поставим и будем исполнять, как это сказать, арию «Варяжского гостя», что ли, из оперы «Садко».
А вы-то сами каким видите будущее Перми? Вы считаете, Пермь будет развиваться? У меня вот ощущение, что Пермь где-то давно остановилась в своем развитии, и дальше будет только угасание.
Это тяжелый разговор. Понимаете, меня давно, мне давно говорят, и друзья мои, собирайся давай и поезжай, и поехали. В Москву, там, за границу, куда хочешь. Но боль-то в том вся и заключается. Вот я люблю это место, понимаете? Я вот это люблю место. Оно мне нравится. И я хочу понять, почему, если оно мне нравится, и здесь вот так вот происходит, почему я должен уезжать, а не те, кто, значит, загаживает это место. Пусть они уезжают. Вот и все. И когда мы... Ну, и у пермяков, конечно, не хватает, как это сказать-то, вот расскажу вам историю, да? Есть у нас время?
Минута.
Из-за чего там начался конфликт? Некий молодой человек по фамилии Маркевич, кажется, заходит в кабинет Маховикова, главы администрации города, а потом в кабинет главы города, Собко Игоря Вячеславовича, и говорит: так, вот вам команда, значит, Прохорова, имеется в виду местного времени, чтобы ни одного конкурса, который, в который они могли бы участвовать и выиграть, и получить деньги, я запрещаю. У меня и они слушаются его. А он... Это, в каком городе можно... Какой-то щенок, извините меня, может пнуть дверь главе города и дать ему команду? У меня простой вопрос. Вот почему им и выгодно, чтобы вся система выборов осталась прежней? Тогда они командуют. Понимаете? Они командуют там, на Куйбышево 14, из одного кабинета или рядом из этого кабинета. А у тех, кто у власти в городе и на местах, я бы на их месте начал пить таблетки тестостерона. У них точно его не хватает. Вот, собственно говоря, и будет будущее у Перми. Как только вырастут вот эти штуки, как они называются-то, которые тестостерон вырабатывают у наших командиров, вот тогда и будет будущее. А если будут стоять на колени и, грубо говоря, отлизывать, то будущего не будет.
На этой ноте мы завершаем программу. Это было особое мнение Владимира Борисовича Прохорова, генерального директора газеты «Местное время». Спасибо, что пришли к нам. Надеюсь, не последний раз. Будем еще общаться.
В следующий раз скажу спасибо, что ушли.
Эхо Перми.